Пятница, суббота, воскресенье. Опять наступило ясное весеннее утро с пением жаворонков. Пестрая форма, оружие, бренчащее снаряжение и, казалось, даже эбеновые лица сенегальцев блестели на солнце, когда их полк, повинуясь загадочным выкрикам сержантов на своем племенном языке, вышел на плац и выстроился по трем сторонам пустого плаца, лицом к трем только что вкопанным столбам, симметрично расположенным на краю длинной канавы или рва, за 4 года почти до краев, заполненного отбросами войны, жестянками, бутылками, старыми котелками, сапогами, мисками, спутанными мотками ржавой и никчемной проволоки. Земля была вырыта оттуда для железнодорожной насыпи, к которой примыкал плац. Сейчас ей предстояло служить мишенным валом для тех пуль, что не попадут ни в дерево, ни в плоть. Сенегальцы встали по стойке смирно, потом взяли винтовки к ноге и встали вольно, потом небрежно. Начался неторопливый, вялый разговор, небеспечный, просто стадный, как у людей, ждущих открытия рыночной площади. Бледное, почти невидимое пламя зажигалок то и дело вспыхивало у сигарет среди бормотания голосов. Черные блестящие лица даже не обращались к рабочей команде из белых солдат. Те утоптали землю у столбов, потом взяли свои инструменты и ушли беспорядочной толпой, словно косари и слуга. Потом вдали дважды протрубил горн. Сержант-сенегалец крикнул. Солдаты в пестрых мундирах неторопливо загасили сигареты, с небрежной, почти беспечной медлительностью приняли стойку вольно. Старшина городского гарнизона с пистолетом в кобуре, висевший на ремне поверх длинного мундира, подошел к трем столбам и остановился. Взбунтовавшийся полк под грубые, резкие выкрики новых сержантов вышел на плац и сгрудился. Они были по-прежнему отверженными, без головных уборов и без оружия, по-прежнему небритые, чуждые. Все еще в грязи эны, уазы и марны. На фоне пестрых сенегальцев они выглядели усталыми, измученными и бесприютными беженцами с другой планеты. Несмотря на свою неряшливость, они держались спокойно и даже дисциплинированно, или, по крайней мере, сдержанно. Потом вдруг несколько человек, 11, выбежали беспорядочной группой, бросились к столбам и встали перед ними на колени. Старшина выкрикнул команду, один из сержантов подхватил ее, и отделение сенегальцев торопливо вышло вперед. Они окружили коленопреклоненных людей, подняли их, отнюдь не грубо, на ноги, и повели, словно пастухи отбившихся овец, к стоящим товарищам. Сзади подскакала небольшая кавалькада и остановилась у самого плаца. Это были комендант города, его адъютант, адъютант начальника военной полиции и 3 ординарцев. Старшина отдал команду. Весь плац, за исключением отверженного полка, замер по стойке смирно под продолжительный лязг металла. Старшина повернулся и отдал честь коменданту, находящемуся за строем сенегальцев. Комендант принял рапорт, поставил солдат вольно, потом опять смирно, и снова предоставил командовать старшине. Тот снова отдал команду вольно и повернулся к столбам. Тут внезапно и словно бы ниоткуда появились сержанты-охранники. Они привели, окружив кольцом, 3 арестантов с непокрытыми головами, и быстро привязали их к столбам. Сперва человека, который называл себя кроликом, потом капрала, потом обезьяноподобное существо, которое кролик называл кастетом или конем, предоставив им созерцать пустой плац, хотя видеть его они не могли, потому что перед ними появился другой отряд человек из 20 с сержантом во главе. Они остановились, повернулись и встали вольно спиной к 3 обреченным, которых обходил старшина. Он быстро проверил веревку, которой был привязан кролик, потом перешел к капралу, уже протягивая свою старшинскую руку. к медали на его мундире и торопливо пробормотал: «Тебе она ни к чему». «Да», — ответил капрал, — «незачем ее портить». Старшина сорвал ее с мундира, не злобно, лишь быстро, уже идя дальше. «Я знаю, кому отдать ее», — сказал он, подходя к третьему. Тот стоял, чуть распустив слюни, не встревоженный, даже не взволнованный, просто робкий, растерянный, словно обратился к незнакомцу по срочному делу, а незнакомец на время забыл либо о деле, либо о нем. «Париж!» — «Ага», — сказал старшина, — и отошел. Теперь трое привязанных видели только спины 20 человек, стоящих перед ними. Однако им был слышен голос старшины, когда он, снова поставив весь плац по стойке смирно, достал откуда-то из-под мундира старый футляр с очками и сложенную бумагу. Развернул ее, надел очки и, держа бумагу обеими руками, на легком утреннем ветерке стал читать. Голос его, говорящий о конце человека с мертвенным, высокопарным судейским многословием, претендующим на изящество и величественность, звучал в солнечной, пронизанной пением жаворонка в пустоте отчетливо, тонко и как-то жалко. — По решению председателя суда! — вымученно протянул старшина, свернул бумагу, снял очки, положил в футляр и спрятал его. Раздалась команда. 20 человек повернулись кругом, лицом к трем столбам. Кролик, схваченный веревкой, подался вперед, стараясь увидеть за капралом третьего. — Послушай! — взволнованно сказал он капралу. — Заряжай! — Париж! — хрипло, плаксиво и настойчиво произнес третий. — Скажи ему что-нибудь, — сказал кролик. — Скорей! «Целься!» «Париж!» — снова произнес третий. «Не бойся», — сказал ему капрал. «Мы подождем. Мы не уйдем без тебя». Столб капрала, видимо, был треснутым или же гнилым. Поэтому, когда залп начисто срезал веревки, которыми были привязаны кролик и третий, и тела их сползли к подножью столбов, тело капрала со столбом и веревками рухнуло, как одно неделимое целое, на край заполненной мусором канавы. Когда старшина с пистолетом, еще дымящимся в руке, отошел от кролика к капралу, то обнаружил, что столб при падении вдавился вместе с телом в спутанный моток старой колючей проволоки. Нить ее обвелась вокруг верхушки столба и головы человека, словно связав их для погребения. Проволока была изъедена ржавчиной и никак не отклонила бы пулю, но все же старшина старательно отодвинул ее ногой, прежде чем приставить дуло пистолета к уху. Как только плац опустел, даже раньше, конец колонны сенегальцев еще не успел скрыться за бараками. Появилась рабочая команда с ручной тележкой, там лежали инструменты и свернутый брезент. Командующий солдатами капрал вынул оттуда кусачки и подошел к старшине, который уже отделил тело капрала от сломанного столба. — Возьмите, — сказал он старшине, протягивая кусачки, — неужели вы собираетесь расходовать саван на одного? — Вытащите столбы, — сказал старшина. — Оставьте мне саван и двух человек. — Ладно, — ответил капрал и ушел. Старшина отхватил кусок ржавой проволоки длиной около 6 футов. Когда он поднялся, двое солдат со свернутым брезентом стояли у него за спиной, дожидаясь распоряжений. — Расстелите, — сказал он, указывая на брезент. Они повиновались. — Положите туда его. Они подняли тело, державший за голову старался не испачкаться кровью, и положили на брезент. — Пошевеливайтесь, — сказал старшина. — Заверните его. Потом положите на тележку. И стал наблюдать за ними. Капрал из рабочей команды неожиданно отвернулся, а остальные неожиданно принялись выдергивать столбы из земли. Старшина не произносил ни слова. Он жестом приказал своим солдатам взять тележку за ручки, потом зашел сзади, повернул ее в нужном направлении и стал толкать вперед. Груженная тележка покатилась наискось через плац к тому месту, где проволочное ограждение подходило под прямым углом к старой фабричной стене. Он, старшина, не оглядывался. Оба солдата, держась за ручки, почти бежали, чтобы тележка не наехала на них к углу, где им предстояло увидеть по ту сторону ограждения двухколесную крестьянскую повозку с грузной крестьянской лошадью в оглоблях, а возле нее двух женщин и трех мужчин. Старшина остановил тележку так же, как тронул с места, остановился сам и, держась за углы, втолкнул тележку в угол ограды, потом отошел и встал у проволоки. Мужчина, уже за 50, выглядящий теперь почти стариком, и более высокая женщина со смуглым, сильным и по-мужски красивым лицом подошла к проволоке с другой стороны, вторая пониже, пополнее, помягче, не шевельнулась. Но она смотрела на обоих у проволоки и прислушивалась. Ее лицо казалось совершенно пустым, но в нем было нечто брежущее и спокойно обещающие, как в чистой, но еще не зажженной лампе на кухонном столе. — Где находится ферма вашего мужа? — спросил старшина. — Я вам говорила, — ответила женщина. — Скажите еще. — За Шалоном, — сказала женщина. — Далеко за Шалоном? — спросил старшина. — Ладно, далеко от Вердена. — Возле Вьен-Ла-Пусель, — сказала женщина. — За Сен-Мишелем. — Сен-Мишель. — сказал старшина. — Это армейская зона. Более того, зона военных действий. С одной стороны немцы, с другой — американцы. — Американцы? — Американские солдаты страшнее других? — спросила женщина. — Потому что они новички на войне, да? — Нет, сестра, — сказала другая. — Не потому. Дело в том, что они здесь недавно. Им это будет легче. Ни тот, ни другая не обратили на нее внимания. Они глядели друг на друга через проволоку. Потом женщина сказала: «Война окончена». «А», — сказал старшина. Женщина не шевельнулась. «Что еще может означать эта казнь? Что еще объясняет ее, оправдывает? Нет, даже не оправдывает, взывает о сочувствии, жалости, отчаянии». Она глядела на старшину холодно, спокойно, сдержанно, взывает об оправдании. — Ну вот еще, — сказал старшина, — я спрашивал вас, спрашивал хоть кто-нибудь. Он сделал за спиной знак кусачками. Один из солдат выпустил ручку тележки, подошел и взял их. — Разрежь нижнюю нитку, — приказал старшина. — Разрезать? — переспросил солдат. — Да, болван из болванов. Солдат стал нагибаться. Но старшина выхватил у него кусачки и нагнулся сам. Упругая нижняя нитка срезалась с тонким, почти мелодичным звуком и свернулась. — Снимайте его с тележки, — приказал старшина. — Живо! Теперь солдаты поняли. Они сняли длинный брезентовый сверток и опустили на землю. Трое мужчин встали наготове, чтобы протянуть, протащить его через дыру в ограждении, потом поднять и погрузить на повозку. — Подождите, — сказал старшина. Женщина замерла. Старшина сунул руку под мундир, вытащил сложенную бумагу и протянул ей за проволоку. Она развернула ее и поглядела без всякого выражения. — Да, — сказала она, — война должна быть окончена. — Потому что вы получили грамоту за казнь. Что я буду делать с нею? Ставлю в рамку и повешу в гостиной. Старшина протянул руку за проволоку и выхватил у нее бумагу. Другой рукой нащупал потертый футляр с очками. Потом, держа бумагу развернутой, он обеими руками надел очки, взглянул на нее, сунул резким движением в боковой карман, достал из-под мундира другую и протянул за проволоку, резко встряхнув, чтобы она развернулась, прежде чем женщина успеет коснуться ее, и произнес гневным, сдавленным голосом: — Скажете еще, что вам не нужна и эта? Взгляните на подпись. Женщина взглянула. Она никогда не видела его, этого тонкого, изящного, легкого, неразборчивого росчерка. Видеть его доводилось немногим, но любой человек в этой половине Европы, имеющий право требовать чьей-либо подписи, узнал бы его сразу же. Значит, и ему известно, где находится ферма, принадлежащая мужу сводной сестры его сына. — Само собой, — сказал старшина, — за Сен-Мишелем. Если где-то по пути вам попадутся золотые ворота в жемчуге, с этой бумагой вы пройдете через них. И еще вот. Он снова вынул руку из кармана и протянул ее за проволоку. На раскрытой ладони показались тусклый кружок бронзы и яркие полоски ленточки. Женщина снова замерла, пока не притрагиваясь к медали, и глядя на раскрытую ладонь старшины. Потом он ощутил, что на него смотрит другая женщина, и встретил ее спокойный, брезжущий взгляд, когда та сказала: «Он красивый, сестра, и не такой уж старый». «Ну, вот еще», — снова возмутился старшина, — «возьмите», — сказал он, всовывая, тыча медаль в руку высокой, пока та, наконец, не взяла ее, потом торопливо отдернул руку за проволоку. «Уезжайте». «Проваливайте, собирайтесь», — сказал он чуть ли не с гневом, дыша часто и раздраженно. Он был слишком стар для этого. Снова ощутив на себе взгляд второй, он запрокинул голову, чтобы не встречаться с ней глазами, и крикнул в спину высокой: «Вас было трое. Где третья, его любовница или кто там она была?» «Была». Потом ему пришлось встретить взгляд второй, уже не брезжущий, но исполненный обещания. Она мило, нежно улыбнулась ему и сказала: «Ничего, не бойтесь, до свидания». После этого они торопливо удалились, все пятеро, лошадь и повозка. Старшина повернулся, взял с тележки кусок ржавой проволоки и бросил рядом с обрезанной нитью: «Прикрутите на место». «Разве война не окончена?» — спросил один из солдат. Старшина чуть ли не с яростью напустился на него. «Но не армия! Неужели ты думаешь, что мир способен положить конец армии, если это не под силу даже войне?» На сей раз они миновали старые городские ворота, сидя в повозке. Марфа с вожжами в руках на одном конце высокого сиденья, ее сестра на другом, младшая между ними. Сиденье было таким высоким, что, казалось, они движутся не в густом, неторопливом потоке идущих, а плывут по нему, будто в лодке. Словно бы они покидали город на платформе, в карнавальной процессии, выплывали из города по утихающему потоку страданий на декоративной лошади, без ног и повозки без колес, как бы несомых на сдвинутых плечах, в каком-то триумфе, несомых так высоко, что они почти достигли старых ворот, прежде чем обладатели плеч случайно или намеренно обратили свои взгляды или внимание так высоко, чтобы увидеть то, что несут, и понять, догадаться, что находится в повозке, или просто шарахнуться от нее. Толпа не шарахнулась, не отпрянула от повозки, скорее расступилась, раздалась. Внезапно вокруг нее образовалось пустое пространство, так поток отступает от карнавальной платформы, открывая взгляду, что она не плавучая, а земная, и движется с помощью лошадиных ног и колес. Толпа расступалась, словно обладатели плеч предали забвению не только необходимость поддержки, но и ощущение тяжести и существования ноши. Они неуклонно отступали от повозки и даже каким-то образом извещали шедших впереди о ее движении. Те стали расступаться заранее, и теперь повозка двигалась быстрее толпы, идущие даже не глядели в ее сторону, пока вторая сестра Мария не обратилась к ним с края высокого сиденья без назидательности, без упрека, лишь настойчиво, спокойно, словно к детям: «Успокойтесь, вы ничем ему не обязаны. Вам незачем его ненавидеть. Вы не причинили ему вреда, зачем же бояться? — Мария, — сказала сестра, — и стыдиться не надо, — продолжала Мария. — Мария, перестань, — сказала сестра. Мария снова приняла прежнюю позу. — Ладно, сестра, — сказала она, — я хотела не пугать их, только утешить. Но она продолжала глядеть на них ясно и безмятежно. Повозка не останавливалась, дорога перед ней расчищалась, словно сама собой. И когда они подъехали к старым воротам, арка была совершенно свободна, толпа остановилась и сгрудилась с обеих сторон, давая повозке проехать. Внезапно один человек снял шляпу, вслед за ним еще несколько. И когда повозка проехала под аркой, то казалось, что она покинула город в легком, зримом, беззвучном шорохе. — Вот видишь, сестра, — сказала Мария с безмятежным, спокойным торжеством, — только утешить. Они уже были за городом. Длинные прямые дороги разбегались, расходились в стороны, как спицы от ступицы колеса. Над ними медленно ползли одно за другим облачка пыли. Это люди поодиночке и группами иногда тоже в повозках возвращались по домам. Родители и родственники солдат взбунтовавшегося полка, спешившие к городу в изумлении и ужасе, чтобы меж его старых стен слить воедино свою брань и муку, теперь покидали его, словно бы даже не с облегчением, а со стыдом. Они не оглядывались, хотя город был виден еще долгое время. Он стоял на плоской равнине, совершенно тихий, серый, увенчанный древней римской крепостью, и постепенно, скрываясь из вида, в конце концов исчез совсем. Но они так ни разу и не оглянулись. А сильная, крупная, неторопливая, спокойная крестьянская лошадь увозила их все дальше от него. У них была с собой еда, так что останавливаться было незачем. Лишь в полдень они сделали небольшую остановку в лесу, чтобы накормить и напоить лошадь. Поэтому они без задержки миновали деревни. Их встречали безмолвные, сдержанные лица, тот же самый легкий, беззвучный, зримый шорох снимаемых шляп и кепок, словно скачущий курьер, предупреждал об их появлении. Младшая, сжавшись, куталась в шаль, сидя между двумя старшими женщинами. Марфа с застывшим лицом смотрела прямо перед собой, и лишь другая сестра, Мария, спокойно и безмятежно оглядывала жителей, не изумляясь, не удивляясь, а тяжелые, мохнатые копыта лошади неторопливо лязгали по булыжнику, пока очередная деревня не оставалась позади. К вечеру они приехали в Шалон. Здесь тоже была армейская зона, а 5 дней назад зона боевых действий. Однако теперь здесь был мир, или, по крайней мере, тишина. Но зона все-таки оставалась армейской, потому что у головы лошади внезапно появились французские и американские сержанты и остановили ее. — У меня есть бумага, — сказала Марфа, доставая и протягивая ее. — Вот она. — Оставьте, — сказал французский сержант, — здесь она вам не понадобится. Все устроено. Тут она увидела, что 6 французских солдат с дешевым деревянным гробом подошли к задку повозки. Когда она обернулась к ним, они уже поставили гроб на землю и снимали завернутое в брезент тело. — Постойте! — сказала Марфа хриплым, сильным голосом. Слез в нем не слышалось. — Все устроено, не волнуйтесь, — сказал сержант. — Вы поедете до Сен-Мишеля на поезде. — На поезде? — переспросила Марфа. — Что ты, сестра? — сказала Мария. — В поезде. — Не беспокойтесь, — сказал сержант Марфи. — Платить вам не придется. Все устроено. — Это повозка чужая, — сказала Марфа. — Я одолжил ее. — Мы знаем, — сказал сержант. — Она будет возвращена. — Но ведь мне нужно еще везти его от Сен-Мишеля до Вьен-Ла-Пуссель. Вы сказали до Сен-Мишеля, так ведь? — Что вы спорите со мной? — сказал сержант. — Сколько можно говорить, что все устроено? Ваш муж встретит вас со своей повозкой и лошадью. Слезайте. Все трое. Думаете, если война прекратилась, так армии больше нечего делать, как обхаживать гражданских? Пошли. Вы задерживаете свой поезд. Ему нужно не только дожидаться вас.
Тут они увидели поезд. Раньше они не замечали его, хотя он стоял на путях почти рядом с ними. Состоял он из паровоза и одного вагона, типа 40 человек, 8 лошадей. Они слезли с повозки. Уже смеркалось. Солдаты приколотили крышку и подняли гроб. Трое женщин и двое сержантов последовали за ними к вагону. Солдаты сунули гроб в открытую дверь, потом забрались сами, снова подняли гроб и унесли его в переднюю часть вагона, потом появились снова и поодиночке спрыгнули вниз. — Влезайте, — сказал женщинам сержант, — только не жалуйтесь, что нет сидений, там много чистой соломы. И вот еще...
Он протянул им армейское одеяло. Никто из женщин не заметил, откуда оно взялось. Раньше они не видели его. Потом американский сержант что-то сказал французскому, несомненно, на своем языке, потому что они ничего не поняли, даже когда тот сказал им «подождите». И они неподвижно стояли в тусклом, угасающем свете, пока американский сержант не принес деревянный ящик с непонятными трафаретными символами артиллеристов или снабженцев. Он поставил его перед дверью вагона. И тут они, видимо, не без удивления поняли, зачем. Взобрались на него, а потом в вагон, в почти полную темноту, нарушаемую лишь тусклым, расплывчатым отсветом гроба из некрашенных досок. Потом они нашли солому. Марфа расстелила на ней одеяло и села. В ту же минуту кто-то вскочил, впрыгнул в вагон, судя по силуэту в двери, где было еще немного света, мужчина, военный, американец, он что-то держал в обеих руках. Они уловили запах кофе. Американский сержант наклонился к ним, громко сказал «Кафе!» и начал совать им 3 кружки. Пока Марфа не взяла и не раздала их. Потом она ощутила, как его твердая рука сжала ее руку вместе с кружкой, и он стал наливать кофе из кофейника. Казалось, сержант даже предвидел рывок, потому что он крикнул на своем языке «Осторожно!» за секунду-две до пронзительного паровозного гудка, который не предвещал отправления, а означал его, и ухватился за стену, когда вагон, безо всякого перехода, рванулся с какой-то неистовой скоростью. Горячий кофе плеснулся из кружки ей на колени. Потом и все трое. Они сумели ухватиться за стену. Снова раздался гудок, истошный, словно бы негодующий. Не сигнал приближения, а вопль протеста, бессмысленного страдания и обвинения суровой темной земле, по которой мчался поезд к громадному бремени темного неба, под которым он отчаянно прокладывал путь неизменному и недостижимому горизонту, к которому он упорно стремился. Теперь американский сержант опустился на колени и все-таки, опираясь плечом о стену, стал обеими руками наливать в кружки кофе, но лишь до половины. И они, прислонясь к стене, сидели и пили маленькими глотками горячий, сладкий, подкрепляющий кофе. Вагон мчался сквозь тьму. В темноте они не видели даже друг друга. Исчез даже отсвет гроба в другом конце вагона. Их неподвижные тела пришли в соответствие, согласие со скоростью поезда. Могло показаться, что он совсем не движется, если бы не сильная тряска и время от времени истошные вопли паровоза. Когда снова забрезжил свет, вагон остановился. Очевидно, это был Сен-Мишель. Ей сказали, что поезд пойдет до Сен-Мишеля, значит, они уже приехали. К тому же какое-то 6-е чувство. Говорила ей даже по прошествии 4 лет войны о близости дома. И она сразу же стала подниматься, спросив у сержанта «Сен-Мишель?» Потому что уж это он должен был понять. Потом, с каким-то отчаянным нетерпением,
даже сказала, начала «мой супруг, мой муж», но не успела она договорить, как сержант заговорил сам, вставляя 2-3 слова из тех немногих, что он знал по-французски. «Нет, нет, нет! Осторожно, осторожно!» И, несмотря на темноту в вагоне, сделал ей знак рукой, каким тренер приказывает собаке сесть. Потом спрыгнул, мелькнув тенью в чуть освещенном проеме двери, и они стали ждать, тесно сдвинувшись, чтобы согреться в холоде весеннего рассвета. Младшая была посередине. Спала она или нет? Засыпала ночью или нет? Марфа не знала, однако, судя по дыханию, Мария спала. Когда сержант вернулся, было уже совсем светло. Теперь не спали все трое. Была суббота. Всходило солнце. Пели вечные неприходящие жаворонки. Сержант опять принес полный кофейник кофе и на этот раз хлеба. Заговорил очень громко. «Ешьте, ешьте!» И они... Она теперь разглядела его. Это был молодой человек с суровым солдатским лицом, в котором было что-то еще, не то нетерпение, не то сочувствие, Марфа разобрать не могла. Но ей было все равно. Она хотела было снова заговорить с ним, но тот французский сержант в шалоне сказал, что все устроено, и она вдруг доверилась американскому сержанту, не потому, что он должен был знать, что делает, так как поехал с ними, очевидно, по приказу, а потому что ей, им, ничего больше не оставалось. И они стали есть хлеб и снова пить горячий, сладкий кофе. Потом сержант снова спрыгнул вниз, и они ждали. Как долго она не могла ни определить, ни догадаться. Потом сержант опять вскочил, впрыгнул в вагон, и она поняла, что минута настала. На этот раз 6 солдат, пришедших с ним, были американцы. Все 3 женщины поднялись и снова ждали, пока солдаты двигали гроб к двери и потом опускали на землю. Земли им не было видно, и казалось, что гроб неожиданно вылетел в дверь и исчез. Сержант спрыгнул, и они подошли к двери. Внизу для них опять был поставлен ящик, они спустились, щурясь после темноты, в ясное утро, 6-е, ясное утро недели, без дождя и без туч. Потом Марфа увидела повозку свою или их. Ее муж держал лошадь под узцы, а солдаты укладывали гроб. Она повернулась к американскому сержанту, сказала по-французски «спасибо», и вдруг он как-то робко обнажил голову, торопливо и крепко пожал руку ей, потом ее сестре, и снова надел фуражку, не глядя на младшую и не протягивая ей руки. Марфа обошла повозку и подошла к мужу, широкоплечему, сильному человеку, одетому в вельветовые куртки и брюки, чуть пониже ее и заметно постарше. Они обнялись. Потом все 4 подошли к повозке и, как обычно, замерли в нерешительности. Однако стояли так они недолго. На сиденье вчетвером было не поместиться, но младшая разрешила эту проблему. Она влезла по оглобле и сиденью в кузов повозки и, кутаясь в шаль, села возле гроба. Лицо ее было усталым, сонным и явно нуждалось в воде и мыле. — Ну, конечно, сестра, — сказала Мария, — младшая. В голосе ее звучало приятное удивление. Почти радость от столь простого решения. Я тоже поеду там. Муж Марфы помог ей взобраться на оглоблю, потом перелезть через сиденье, и она села по другую сторону гроба. Потом Марфа энергично, без помощи, влезла на сиденье, муж сел рядом с ней и взял вожжи. Находились они на окраине города, поэтому ехать им нужно было не через него, а в объезд. Хотя, в сущности, не было ни города, ни границ, отделяющих его от сельской местности, потому что это была даже не армейская зона, это была зона боевых действий. Город и сельская местность слились и были неотличимы друг от друга из-за плотной сосредоточенности войск, американских и французских. не стоящих наготове, а словно бы ошеломленных, замерших в этой громадной тишине перемирия. Вся сумятица битвы как бы застыла в гипнозе. Машины, грузовики с продовольствием и снарядами стояли неподвижно и тихо. Потом показались батареи с обращенными на восток орудиями, не брошенными, но и не стоящими наготове, на стороже, лишь тихими. Повозка ехала по границе теперь тихого, старого, стойкого выступа, державшегося 4 года, и они видели войну, или то, что 6 дней назад было войной, изрытые снарядами поля, сломанные деревья, некоторые из которых этой весной выпустили из поврежденных стволов несколько упорных зеленых побегов, знакомую землю, невиденную почти 4 года, но она была по-прежнему знакомой, словно даже война не могла уничтожить эту старую правду мирной человеческой деятельности. Но когда они ехали мимо развалин Вьен-ля-Пуссель, Марфе, очевидно, пришло в голову, что ужас и страх, возможно, еще не совсем окончились. И лишь тогда она, негромко, чтобы не слышали двое сидящих сзади, спросила у мужа, что с домом. — Дом не пострадал, — ответил муж. — Не знаю, почему. А поля, земли погублены, разорены. Потребуются годы и годы, и начать сейчас мне не позволит. Вчера, когда мне разрешили вернуться, то запретили работать на полях, пока оттуда не извлекут не разорвавшиеся снаряды. И муж был прав. Земля на ферме оказалась изрытой. Не слишком уж сильно, там даже уцелело несколько деревьев с снарядными воронками. Та земля, где в напряженное время она работала вместе с мужем. Та земля, где жил ее брат, лежащий на повозке в дешевом гробу. Та земля, что со временем перешла бы тому, кого привезли назад спать в ней. Потом они подъехали к дому. Муж был прав. Дом оказался цел, если не считать нескольких дырок в стене, очевидно, от пулеметной очереди. Муж даже не взглянул в сторону дома, а слез с повозки. Чуть скованно, она впервые заметила, что артрит его усилился. Отошел и встал, глядя на разоренную землю. Марфа не стала входить в дом, несколько раз окликнула мужа, потом сказала: «Оставь, давай сперва покончим с этим». Муж вернулся и вошел в дом. Видимо, накануне он внес туда кое-какие инструменты, потому что вышел с лопаты и снова сел на повозку. Однако на этот раз вожжи взяла она, словно точно знала, куда нужно ехать. Повозка двинулась через поле, утопая в сорняках и диких маках, огибая встречающиеся воронки, и проехала с 0,5 километра до насыпи под старым буком, тоже избежавшим снарядов. Копать там на насыпи было легко, лопату брали все по очереди, и младшие тоже, хотя Марфа попыталась ее отговорить. — Нет, — сказала она, — дай мне чем-то заняться. Однако, несмотря на это, у них ушло много времени, прежде чем яма стала достаточно глубокой для гроба. Потом все четверо спустили его туда по пологому откосу. А медаль? — спросил муж. — Не хочешь положить ее? Я могу открыть гроб. Но Марфа даже не ответила. Она взяла лопату и стала засыпать яму землей. Потом ее сменил муж. И в конце концов насыпь снова стала ровной. На ней остались лишь следы лопаты. Уже вечерело, когда они вернулись. Женщины вошли в дом, а муж повел лошадь на конюшню. Марфа не видела дома почти 4 года, но оглядывать его не стала. Пройдя по комнате, она бросила, почти швырнула медаль на пустую каминную доску и, не оглядывая комнату, направилась к двери. Дом не пострадал, он был только разграблен. В 1914 году они увезли все, что уместилось на повозку, и накануне муж привез все обратно, много посуды, постельных принадлежностей, не особенно ценные вещи, которые она решила взять, оставив то, что будет необходимо по возвращении. Она теперь не помнила, что ощущала, думала тогда, вернутся они или нет. Не станет ли тот мучительный день окончательным прощанием с домом и с надеждой? И даже не пытаясь вспомнить, она пошла на кухню. Продукты и дрова муж приготовил заранее. Мария и младшие уже разжигали печь. Она снова сказала младшей: «Отдохни». «Нет», — снова ответила та, — «дай мне чем-нибудь заняться». Лампа уж горела. Когда стемнело почти совсем, Марфа заметила, что муж еще не вернулся из конюшни. Она сразу же догадалась, где он может быть. Замерший, почти невидимый, в угасающем свете, он смотрел на свою разоренную землю. На этот раз она подошла и коснулась его. — Пошли, — сказала Марфа, — ужин готов. И придержала его у входа в освещенную лампой комнату, пока он не увидел Марию и младшую, ходящих от печи к столу. — Взгляни на нее, — сказала ему Марфа. У нее ничего не осталось. Она была даже не родной ему, она лишь любила его. Но, казалось, он не мог думать и горевать ни о чем, кроме своей земли. Они поужинали, и он лег с ней в знакомую постель среди знакомых стен под знакомыми балками. Заснул он сразу же, однако, пока она неподвижно лежала рядом без сна. Он вскинул голову, пробормотал, вскрикнул: «Ферма! Земля!» и проснулся. «Что?» — сказал он. «В чем дело?» — «Ничего», — ответила она. «Спи». И внезапно поняла, что он прав. Стефана не вернуть. Все было кончено. Все было позади. И незачем было об этом вспоминать. Он доводился ей братом, но она была ему и матерью. Она воспитывала его с младенчества, уже зная, что своих детей у нее не будет. Франция, Англия, очевидно, уже и Америка были полны женщин, отдавших своих детей ради защиты Родины и сохранения права и справедливости. Как она могла требовать исключительности в своем горе? Муж был прав. Главное — это вынесшая даже агонию ударную волну войны ферма, земля. Разумеется, она потребует больших трудов, может быть, даже на годы, но все они четверо способны трудиться. Более того, предстоящий труд был им на руку, он нес с собой утешение, потому что работа — единственная анестезия, какой поддается горе, и более того. Восстановление земли не только притупит боль. Их тесное единство подтвердит, что он погиб не напрасно, и они страдали не от бессмысленной утраты, а просто от горя. Единственная альтернатива горю — небытие, а при выборе между горем и небытием предпочитает небытие только трус. Наконец заснула и она. Ей ничего не снилось. Сон не приносил облегчения. Она даже не догадывалась, что спит, пока кто-то не потряс ее за плечо. Это была Мария. Позади нее стояла младшая, с усталым, грязным лицом лунатички, которому вода, мыло и нормальное питание в течение недели могли снова вернуть красоту. Уже рассвело, и тут она, Марфа, тоже услышала этот звук. Прежде чем Мария крикнула: «Слушай, сестра!», муж ее тоже проснулся. Полежал несколько секунд, потом подскочил на измятой постели. «Пушки!» — воскликнул он. «Пушки!» Все четверо замерли на 10-15 секунд, словно в живой картине, а грохот канонады, казалось, катился прямо на них. Они не шевельнулись, даже услышав размеренный грохот взрывов, не то вверху, не то внизу, и свист снарядов, пролетающих прямо над домом. Потом муж Марфы вышел из оцепенения. — Нужно уходить, — сказал он, скатываясь, падая с кровати, и упал бы, если бы Марфа не поддержала его. Все четверо в одном белье бросились к двери и выбежали из дома. Покинув один кров, один потолок, они бежали под другим, представляющим собой гром и дьявольский свист. Еще не осознавая, что снаряды ложатся в 200-300 метрах от дома, женщины следовали за мужем Марфы, видимо, знавшим, куда бежать.
Он знал. На поле была огромная воронка. Должно быть, от снаряда крупнокалиберной гаубицы все четверо побежали к ней, по росистому бурьяну и кроваво-красным макам спустились вниз. Муж подтолкнул женщин к обращенной в сторону орудия стене воронки, они припали к ней, склоня головы, словно в молитве. Муж плакал тонко, однообразно, словно цикада. «Земля, земля, земля!»
Плакали все, кроме Марфы. Прямая, высокая, даже не нагибаясь, глядела через край воронки на взрывы снарядов, минующих дом, огибающих его и постройки четко и, судя по всему, намеренно, как коса огибает розовый куст. Обстрел катился по полю на восток, в огромной туче пыли, пронизанной красными вспышками. Пыль висела в воздухе. И после того, как вспышки разрывов торопливо замигали дальше, будто стая, неистовая стая гигантских дневных светляков, и скрылись за кромкой поля, оставив за собой лишь грохот, уже становящийся тише. Тут Марфа полезла наверх. Она карабкалась быстро и энергично, проворно, будто коза, отбрыкиваясь, когда муж хватал ее за подол ночной рубашки, а потом за босые ноги, выбралась и со всех ног побежала сквозь высокие бурьяны, маки, огибая редкие старые воронки, потом оказалась там, где проходила коса обстрела. Трое, пока не вылезая наверх, смотрели, как она прыгает через частые свежие воронки. Потом поле заполнилось бегущими людьми, развернутым строем французских и американских солдат. Они поравнялись с Марфой и побежали дальше. Трое видели, как офицер или сержант остановился и замахал ей руками, рот его на миг раскрылся в беззвучном крике, потом Марфа повернулась и побежала вместе с последними из солдат. Трое уже вылезли и, проваливаясь в свежие воронки, бежали сквозь оседающую пыль и сильный расходящийся запах пороха. Сперва они не могли найти насыпь. А когда, наконец, отыскали, бука там не было, от могилы не осталось и следа. «Она была здесь, сестра!» — крикнула Мария, но Марфа не ответила. И продолжала бежать со всех ног, все побежали за ней и увидели то, что, должно быть, видела она — щепки, обломки, сучья с уцелевшими листьями, разбросанные на сотню метров. Когда они подбежали к Марфе, в руках у нее была щепка светлой, свежей, некрашенной доски от гроба. Она мягко обратилась к мужу. Тебе придется сходить за лопатой. Но не успел он повернуться, как младшая пронеслась мимо него. Она быстро, уверенно, легко, как лань, бежала среди воронок, остатков бурьяна и поникших маков. Фигурка ее все уменьшалась, но она продолжала бежать к дому. Было воскресенье. Когда она вернулась с лопатой, по-прежнему бегом, они стали копать по очереди и копали до темна. Им удалось найти еще несколько щепок и обломков гроба, но тело исчезло.